микрофона его директор Сергей Пономарев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 5 ноября в программе «В начале дня» выйдет первый выпуск рубрики «Имен связующие нить. Пензенская земля русской литературе». Это совместный проект Пензенского литературного музея и Радио России Пенза. И сегодня об этом я беседую с генеральным директором Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Натальей Николаевной Полевой. Здравствуйте.
Добрый день.
И специалистом по просветительской работе объединения Татьяной Владимировной Устимкиной. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Николаевна, что это за проект?
Проект этот появился из даты 80-летия Пензенской области. И, в принципе, название этого проекта тоже повторяет эту цифру 80 литературных имен. Проект с февраля месяца, как вы догадываетесь, так как юбилей праздновался в феврале этого года. И с ним можно ознакомиться на сайте нашего объединения. Есть соответствующий раздел 80 литературных имен, где каждому имени посвящается целый видеоролик, в котором мы постарались передать настроение этого литературного имени, его какие-то биографические интересные данные, ну и, конечно же, его произведения. Но 80 имен – это даже, пожалуй, не все литературное богатство нашего региона. Это какая-то его часть. И мы хотели бы поделиться этим как можно с большей аудиторией рассказать, потому что, действительно, литературное достояние области – это ожерелье. Пенза считается глубинкой, но в этом плане мы можем гордиться и соперничать с крупными регионами, столичными регионами, не побоюсь этого. Конечно, самым крупным именем, самым крупным камнем в этом ожерелье является имя Лермонтова, но, тем не менее, часто многие пензенцы и не знают литературные имена, достаточно известные, имеющие богатое достояние литературное, не знакомы с ним и не знают, что они имеют отношение к нашему региону. И, на мой взгляд, это очень важно. Это гордость пензенцев, это знакомство с литературой, поэтому этот проект, мы уделяем ему особое внимание, нам хотелось бы, чтобы он вышел на более широкую аудиторию и стал полезен как можно большему кругу.
Вот на сегодня автор этого проекта Татьяна Владимировна. И, конечно, на волнах радио России Пенза мы не сможем обо всех рассказать. Наверное, вы будете выбирать на более яркие?
Наверное, да. Вообще, вы знаете, там нет ни ярких имен. Там каждое имя – это какое-то сокровище необыкновенное. И хочется рассказать обо всех. Но мы понимаем, что действительно время у нас достаточно ограничено. И мы очень благодарны ГТРК за то, что нам предоставлена такая возможность. И спешим ей воспользоваться. Речь пойдет и о знакомстве Лермонтова и Белинского. Речь о князе Иване Михайловиче Долгоруком, который занимал пост вице-губернатора Пензенского в течение 6 лет в конце 18 века, с 1791 года по 1797. И он же основал первый наш драматический театр, по сути. Ведь наш любимый, извините за тавтологию, драматический театр ведет отсчет своих театральных сезонов с 24 ноября 1793 года, когда в маленьком камерном театре Ивана Михайловича Долгорукова, рассчитанном на 100 посадочных мест, состоялась премьера спектакля по пьесе «Екатерина II. Обманщик», который имел ошеломляющий успех. И театры, как грибы, стали расти на этой улице, ныне верхняя часть улицы Кирова, от Пензенского литературного музея и до старинного здания Лермонтовской библиотеки. Там было несколько театров, один из них – театр помещика Гладкова, любимый театр гимназиста Белинского, как я обычно говорю. Так звучит настоящая фамилия великого русского критика. Я немножко не соглашусь с Натальей Николаевной в том, что самым большим камнем в ожерелье, так сказать, звезд писателей на Пензенской земле является Михаил Юрьевич Лермонтов. Обожаю Лермонтова. Но Белинский ничуть не уступал ему по гениальности. Самое обидное, что Белинского никто не читает, потому что ему не так повезло, как Михаилу Юрьевичу. Тот-то был поэтом. Поэты всегда были очень востребованы, понимаете, во все времена.
Но мы все равно чтим имя Белинского на Пензенской земле. В музее работает.
Спасибо. Действительно, у нас есть 4 памятника Белинского. У нас библиотека Белинского, улица, слава богу, и музей. Единственный в стране и даже в мире. К сожалению, туда мало кто доезжает по сравнению с музеем Лермонтова. Это до такой степени обидно. Там всего 17 верст проекта. Они были, по сути, соседями, сверстники. У них разница всего в 3 года.
Но Белинский... был союзный маршрут, который начинался именно в Белинском, потом шло продолжение в Лермонтова.
Да, но Белинский талантлив невероятный. Рассказать-то много есть чего, но ведь мы действительно помним о том, что краткой «Сестра таланта» и стараемся в лапидарном стиле, в кратком, максимально выразительном, вот какую-то интересную страничку жизни писателя или поэта взять и представить ее слушателям. Если у них возникнет желание углубить свои знания по данному вопросу, двери литературного музея всегда для них открыты.
Татьяна Владимировна, вы, наверное, будете, вот кроме этих уже известных имен, как Лермонтов и Белинский, рассказывать о писателях, которые были проездом в Пензенской губернии. И, наверное, интересные факты. Я знаю, что у вас будет такая рубрика, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину, который не был на Пензенской земле.
Совершенно с вами согласна. Но дело в том, что вопрос о том, бывал ли Пушкин в Пензенской губернии, остается все-таки открытым. Дело в том, что уже несколько раз сотрудники нашего музея, и я в том числе, обнародовали версию Любови Кроваль, замечательного саратовского пушкиноведа, которая всю жизнь посвятила изучению жизни и творчества Пушкина. Она занимается графологией, то есть по почерку, по рисункам Александра Сергеевича Пушкина пытается восстановить какие-то вехи его биографии. Так вот, она утверждает, что Александр Сергеевич Пушкин все-таки проезжал через Пензенскую губернию, в частности, через то самое Беково, где находилось имение Адриана Михайловича Устинова, и через Зубриловку. В Бекове, мол, он даже останавливался. Она это очень хорошо аргументирует. Я сейчас не хочу занимать ваше эфирное время. Кому, если будет очень интересно, приходите в музей, я поделюсь своими мыслями и, в частности, полностью озвучу версию Любови Кроваль. Она интересна, понимаете? И нам было бы, конечно, очень приятно, если Пушкин действительно проезжал через Пензенскую землю. Вот приятно, понимаете? Великий поэт. Ну, а кроме того, на Пензенской земле жила, вы знаете наверняка, родная внучка Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской. Елизавета Николаевна Бибикова, 80 лет, на Пензенской земле, родилась в Висбадене, потом оказалась здесь, в 5, по-моему, 6-месячном возрасте. И всю жизнь она прожила здесь. Очень интересная судьба. Аристократка, дворянка, у которой жизнь поделилась на до революции и после. Это опять отдельная тема для разговора.
Татьяна Владимировна, еще можно назвать несколько имен, которые будут звучать на Пензенской волне, кому будут посвящены вот, будущие
нашей
рубрики?
Пожалуйста, с удовольствием. Например, Иван Андреевич Крылов. Наверняка дети, школьники сейчас в курсе литературного краеведения знакомятся с именами, которые имеют отношение к Пензенскому краю, в их числе Иван Андреевич Крылов. Но подробностей наверняка не знают. Он приезжал к нам в качестве домашнего учителя сыновей князя Сергея Федоровича Голицына, генерала от инфантерии, владельца Зубриловки, голицынского имени Зубриловка.
Там даже памятное место есть.
Совершенно верно. Ну и по легенде он написал там басню «Свинья под дубом», одну из лучших своих пьес «Под щипы» или «Трумф». Ну и вообще сохранились воспоминания Филиппа Филипповича Вигеля, это наш замечательный пензенский мемуарист, которому я лично очень благодарна за бесценные воспоминания, которые он для нас оставил. Так он пишет, что Иван Андреевич Крылов оказался весьма способным и полезным учителем русского языка. Знал по-итальянски, хорошо играл на скрипке и так далее и тому подобное. И я хочу отметить, что у Крылова ведь не было никакого образования. Вообще не было. Вы можете себе представить, никакой школы, никакой гимназии, никакого училища. У Белинского было образование. Двухклассное Чембарское уездное училище в нашем нынешнем Белинском городе. Оно сохранилось. Больше у него ничего не было. Никаких аттестатов, сертификатов и дипломов. А у Ивана Андреевича Крылова даже училища не было уездного. Понимаете, он был настолько беден в первую половину своей жизни, но необыкновенно образован. Он знал несколько иностранных языков. Древнегреческий самостоятельно выучил. Английский выучил. Действительно, итальянский, о котором я упомянула. Он возглавлял отдел публичной русской библиотеки, в императорской библиотеке. Это самое большое книгохранилище, сокровищница тогдашней России. И он занимал тогда очень высокую должность. Под его началом служил Антон Дельвик, друг Александра Сергеевича Пушкина.
То есть это будет тоже все звучать в нашей рубрике.
Ну,
да, вот эти интересные факты.
Может быть, не все из того, что я сказала, потому что действительно мы ограничены во времени. Но что-то интересное, я точно про него расскажу.
Хорошо. Но вот 5 декабря этого года исполняется 110 лет со дня рождения известного писателя, нашего земляка Николая Задорнова. Вот, Наталья Николаевна, сейчас готовится ведь мероприятие, посвященное этой дате, и не так давно, вот в сентябре, посетила его дочь Пензу, Людмила Николаевна Задорнова. Мы принимали ее здесь, в нашей студии, и она привезла раритеты. Рассказываем, пожалуйста.
Да, все правильно, Сергей Юрьевич. 5 декабря исполняется 110 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова. Это еще один крупный камень в ожерелье, как я уже сказала, о литературных имен нашего региона. Празднования основные в нашем музее пройдут 19 декабря. Пользуясь случаем, я приглашаю всех желающих, потому что в рамках этих мероприятий произойдет открытие выставки, а с участием Людмилы Николаевны она приедет, возможно, еще членов их семьи. На выставке будут представлены ряд мемориальных предметов. Также будет ряд таких информативных стендов, в результате которых мы можем больше узнать об этом человеке.
Ведь семья передала рабочий кабинет
Николая
Задорнова.
Да, именно. Выставка, она и организована. Понимаете, она не просто информативно-стендовая, она как раз в формате его рабочего кабинета. То есть вы как будто сможете войти к нему в комнату, ну и, подключив воображение, увидеть, как он создавал эти свои удивительные произведения.
Ну, конечно... Нужно отметить, что ведь кабинет находился в Риге,
да.
Потом его уже его сын Михаил Задорнов перевез в Москву, а уже из Москвы кабинет в родные места.
Вот именно, откуда родился, понимаете? И, наверное, это действительно правильно. Рига тоже считает этого писателя своим, так скажем, но он здесь родился. Поэтому, наверное, это действительно правильно, что вот эти вещи займут место в городе Пензе, в нашем литературном музее. Мы приглашаем всех желающих ознакомиться с этой выставкой. Приглашаем на торжественное мероприятие, которое посвящено будет открытию этой выставки. Тоже все состоится 19 числа. Ну и выставка, конечно, продолжит свою работу, поэтому если кто-то, если не сможет 19-го, то, пожалуйста, в любое время мы приглашаем в свой музей.
Татьяна Владимировна, у нас, наверное, тоже будет рубрика, посвящена Николаю Задорнову, да? Планируете?
Планируется.
Наверное, в канун как раз его юбилейной даты можно посвятить.
Попробуем, и если ГТРК захочет продолжить наш проект, то мы с удовольствием как раз подготовим и материалы Николая Павловича Задорнову, и о других известных писателях и поэтах. С удовольствием.
Ну, то есть эти имена должны знать.
Конечно.
Все жители Пензенской области.
Конечно.
Я благодарю вас за беседу, и давайте напомню, что первая рубрика выйдет в эфир 5 ноября в программе «Начале дня». И, Татьяна Владимировна, кому она будет посвящена?
Она будет посвящена Лермонтову и Белинскому, двум крупным драгоценным камням в ожерелье литературных имен Пензенской области.
Итак, сегодня о новом проекте «Радио России Пенза» и Пензенского литературного музея рассказали наши гости Наталья Николаевна Полева и Татьяна Владимировна Устинкина. До новых встреч в эфире.
Спасибо.